Ну и тогда, наверное, мы сделаем следующий кусочек. Я обозначу несколько направлений, важных, на мой взгляд, в сегодняшней лекции. И пожелаю всем хорошего рабочего дня. Я буду тоже по техническим вопросам. Одна из задач, которую мы планировали на эту лекцию, это обозначить ценность и способы формирования идентичности. Начало способов формирования идентичности, исходя из того, как из ее природы, из того, что природа формирования идентичности в отзеркаливании, в том, чтобы присваивать то, что мы наблюдаем у других рядом с нами, то есть в процессе контактирования замечать и присваивать присутствующие замечаемые феномены, которые могут касаться нас. То, что нам возвращают поначалу, а затем замечать это как часть себя, замечать это как часть собственного процесса, как часть собственной личности. То есть замечать как некоторый феномен, который уже присвоен. Собственно, это одно из направлений нашей сегодняшней работы, сегодняшнего дня. Да? Начать этот процесс замечать, осознавать. И еще один процесс, который прямо спряжен с формированием идентичности, это, ну, некоторая зависть в хорошем смысле. Хотя, может быть, зависть в плохом смысле. Да, зависть в хорошем смысле позволяет присваивать некоторые вещи, позволяет присваивать различные способы, свойства, да, то, что я могу заметить у другого, и сделать это частью собственной идентичности.
В народе говорят, что есть белая зависть, например, и черная зависть. Ну, если приносить на язык психотерапии, то белая зависть — это когда я понимаю, что я хочу того же, что есть, например, у другого. А черная зависть — это когда я хочу, чтобы у другого этого не было. Ну, то есть, ну, такое разрушительное, такое достаточно злое послание по отношению к другому, ну, и вот в народе оно называется именно такой.
И в этом смысле, когда мы говорим о присвоении чего-то, что есть у других, то, например, через механизм зависти, то мы можем сказать о том, что это уже по сути есть у человека, потому что он способен это замечать. А второй феномен, что вообще зависть как событие может быть развернута в аннигиляционной, как только что, форме, токсичной, то есть в форме не присваивать, а отвергать, в форме конкурировать. Позавидовал, вернул признание, оказывается, грохнул. Такой феномен тоже может быть как событие.
Можно грохнуть другого, а можно грохнуть себя. Например, в религии зависть иногда называется адом на земле. Ну, говоря о том, что тогда самоедство начинается. Вот, у меня это есть, а я этого не достиг, никогда не достигну, там я плохой. Но вот разворот зависти на себя, он тоже будет травматичным событием.
Ну и, соответственно, если говорить о еще одной теме, то одна из важных тем на сегодняшнюю лекцию – это тема выстраивания границ в контакте, замечания этих границ, замечания и отличия рамок от границ, то, что, по сути, помогает нам строить контакт. Ну и, с вашего позволения, тогда сегодня мое выступление приостановлено. Вот, я вам желаю хорошего дня и до встречи.
Спасибо. А я еще с вами хотела поговорить о том, как, например, там, не знаю, там, реабилитировать маму или не реабилитировать маму, как, например, какие-то материнские интроекты там на нас влияют и в чем они влияют. Ну, к примеру, приведу такой пример, что в те времена, например, когда нас воспитывали наши родители, было совершенно другие условия для воспитания, да, чем в те времена, которые воспитываем, например, мы сейчас, своих детей. И с чем это связано? У меня один знакомый психоаналитик как раз проходил свой личный анализ и пришел к маме и говорит: «Мам, сейчас скажи, какие у меня там в детстве травмы были?» Ну, что-то. обсудить это. Мама как-то растерялась, говорит, ну не знаю, никаких в детстве так травм не было. А потом получается, что он родил своего ребенка, и бабушка пришла и решила ему помочь. И говорит, типа, вот ни в коем случае там вечером, ночью ребенка не кормите. И он так обалдел, говорит, мам, ты что, меня ночью не кормила? Она говорит, ну да, не кормила. Он говорит, и как? Говорит, да там, говорит, мне все время спать не давал и плакал почему-то. Не могла понять, почему. И, в принципе, действительно, можно там, например, обвинить маму, ну, в этой ситуации. А хотя, если посмотреть, что было тогда, тогда было так очень модно воспитывание по скопу, по методикам. И кормление по расписанию. Это было связано, с одной стороны, и с семейной такой, с государственным контекстом, так как нужна была рабочая там сила, в том числе и материнская, то есть мама работала и шла на работу, и детей там в раннем возрасте давали в ясли, а там все четко, там кормление по расписанию, график, и потому общество, в принципе, это культивировалось и достаточно сильно поддерживалось. Потом, например, сложность, например, матерей в тот период заключался в том, что вкидывался еще такая культ типа идеальности, что мама должна быть идеальна во всем. Она должна быть хорошая хозяйка, чтобы все очень чисто. Она должна быть там внимательной, хорошей матерью. То есть при этом еще как-то реализовываться на работе, на заводе или еще где-то. И в принципе те времена, они характеризуются еще дефицитом. Ну, там, например, вещей, там еще что-то. А у нас картинка не дефицита уже, а наоборот переизбытка. То есть мы воспитываем там своих детей, или будем воспитывать своих детей в контексте того, что вещей много. Много игрушек, много вещей, много всего. И это тоже существенно меняет картинку. А что иногда происходит? Например, мы слышим от наших матерей, что там, ой, как было тяжело в то время, да? И, ну, проецируем это на себя, пугаемся в чем-то. А хотя, ну, по факту, если посмотреть, то наша сейчас, теперешняя культура, то есть она поддерживает маму, она может выбирать или работать, или сидеть дома с ребенком, или там еще, ну, заниматься там самореализации. А в те времена все-таки акцент ставили на то, что вот она там должна успевать везде и делать там, грубо говоря, все. Что еще хотела сказать? То, что в жизни нас контролирует, это время. И как время нас контролирует. То есть ощущение того, что вот, жизнь идет своим временем, и все надо что-то успеть. Ну, то есть, например, родить ребенка надо до определенного возраста. Потому что если я там не рожу до определенного возраста, то у меня уже не будет возможности этого родить. И тогда что остается? Только принимать тот факт, что чего-то тогда в жизни я уже не достиг или чего-то я не успел. Или же там включать разные формы творческого приспособления, которые сейчас есть, это, например, там приемные дети, суррогатное материнство, ну, там, если, например, вспомнить Аллу Борисовну, которая в свои 60 лет имеет ребенка, или нет, как-то поддерживает это. Форма этого творческого пересоздания вообще-то есть. Если говорить про там биологических детей и про приемных детей, мне кажется, что разница все-таки есть. Заключается она в чем? Если говорить про приемных детей, то зачастую родители испытывают большое чувство ответственности перед другими за воспитание этого ребенка. То есть они понимают, что вот они заявились тогда, что я там родитель, и тогда мне там нужно соответствовать. Если же какие-то, ну, возьми, могу сказать, еще какие вещи там проявляются. Например, если биологический ребенок мой, то я могу там заесть за ним, там, например, яблоко, а у меня менее брезгливость. Если приемный ребенок, то я понимаю, что я впадаю иногда в элемент брезгливости, вот этого ощущения того, что за ним, там, например, я заесть не могу, какие-то такие вот вещи, то есть у них присутствуют. И мы говорили, например, о формировании идентичности, и в том числе, например, формирование материнской идентичности. Оно не происходит, вот в народе там культивируется тот факт, что матерью, например, становится там сразу, вот родила ребенка, хопа, и ты уже мама. Да, там как-то и там вот. И должен там ощущать, понимать все про ребенка. и вот быть. А на самом деле формирование там тоже материнской идентичности, оно тоже проходит какие-то определенные свои этапы. И мама, например, вот этот элемент, который иногда в народе называют интуицией, или то, что мама догадывается, он, в принципе, приходит опытным путем. Там плачет ребенок, ну там покормила, успокоился, значит, есть хотел там. Плачет ребенок, даю есть, не хочет, значит, животик болит, или тогда что-то надо, ну, другое включаться. Таким образом, идет понимание того, какая я там мама или еще что-то. Формирование идентичности, ну, например, если говорить о материнской, оно идет достаточно неустойчивое, потому важна там поддержка, опора, которая бывает у мам. Это первое. Плюс второе, очень часто мамы, например, хотят такой же формы заботы о ребенке, как дают сами, дают и хотят, чтобы отцы, например, проявляли такую же форму заботы. Я в этом месте, например, не исключение. Я там была беременная, и я животик так нежно-нежно гладила. А приходил муж и такой, хлопа руку на живот. Я как-то включилась в этот момент, мне хотелось сказать, нет, ну что ты так, это, по-мужски, вот я бы сейчас сказала, да? Надо же нежненько погладить. А потом в какой-то момент я задумалась про то, что ну, все-таки должна рука там мамы, но отличаться от руки папы. Ну, чтобы ребенок понимал все такую в этом разницу. А зачастую, например, женщины жалуются про то, что, например, они не замечают отцовских чувств по отношению к ребенку у своего мужа. Но зачастую, опять же, женщина сама это и отталкивает. Например, там муж в тревоге, не знает, как там правильно взять. Ему кажется, что жена точно знает, как правильно взять ребенка. И от своей тревоги материнской она говорит, слушай, тут так не бери, так не делай, так еще чего-то. И таким образом, ну, мама отдаляет ребенка от отца, ну, собственной тревоги. Включается тревога, например, того же отца на то, что что-то происходит не так. И таким образом тревога отдаляется. Тоже важная вещь в формировании там материнской идентичности – это опора на своих родительских там, фигур, на свою маму, на бабушку и про то, чтобы ну, как-то они поддерживали в этом процессе. Про половую идентичность. Когда-то проводили такой эксперимент с детьми, 2-3 лет. Их всех закрыли в одну комнату и одели в одинаковую одежду. Ну, полностью комбинезончики. И завели туда взрослых. Взрослые вообще не знали, как себя вести с ребенком до тех пор, пока они не поняли, какого пола все-таки ребенок. То есть мальчик или девочка. То есть как они только обнаружили пол, то есть они сразу ну, по гендерным стереотипам взяли там, например, машинки и начали с ними играться. Или взяли там куколки и стали играться такой. И гендерные стереотипы, они, в принципе, у нас присутствуют. Например, клиентка одна рассказывала про то, что с мужем выбирали для дочери бантики, заколочки и все остальное. И все платье розовенькое, резиночки розовенькое, все розовенькое. И тут подходит обруч для волос, она хотела купить, и она говорит, мне, пожалуйста, голубенький обруч для волос. Ну что ей муж говорит, подожди, у нас же, ну, девочка. А она говорит, ну, что ж ты делаешь? А если говорить про женскую идентичность или там девчачью идентичность, то там есть четкие критерии. Но даже вот попробуем их сейчас накидать с вами. Ну, для того, чтобы стать девушка или женщина, там что необходимо? Ну, например, девочка смотрит, для того, чтобы она была девочкой, что необходимо? На ваш взгляд. Что делает женщина?
Зеркало необходимо.
Зеркало необходимо. Косметика, нижнее платье. Хорошо. Что еще? Заколочки. Что еще необходимо? Каблуки. Ну, это про красоту, да? Да, я-то одеваюсь там, подхожу, например, к папе, и говорю, пап, я красивая, там некрасиво, да, и там как-то кручусь. Хорошо, а если брать бы, то тут тоже
сковородка.
Кухня, сковородка, ну, то есть, ну, и девочка понимает про то, что вот для того, чтобы стать мамой девочкой, она должна, ну, там, что-то готовить уметь или не должна готовить, или вот что-то происходить. А для того, чтобы стать мальчиком, что? Диван. Да, опять же, если говорить, когда мама хорошо знает про то, каким должен быть мальчик, да? Замечаю, что опять же мужчины молчат в контексте того, каким же должен быть сын. Тут включается как раз мама. Оно действительно срабатывает, не знаю, какое, как оно срабатывает, но такая эдипальная проблематика, какой эдип, шмидип, главное, чтобы мамочку любил, да? И у меня даже на Новый год была такая шутка, муж говорит, слушай, я не знаю, что тебе подарить. А я говорю, слушай, а хочешь эксперимент? А он говорит, ну давай. Я говорю, тебе мог? Он такой прибегает, сын мой. Я говорю, тут папа не знает, что маме на Новый год подарить. Он такой поворачивается, говорит, конечно, украшения. Я думаю, блин, ну вот как так происходит, что сыновья вот, ну, четко вот попадают в то, чего там, ну, там, как-то хочется там, или, ну, там, как-то необходимо. Муж, ну, такой посмеялся, конечно, будет пользоваться ресурсом. То же самое, что я знаю, что если бы я позвала дочку, то там бы включился тот же самый процесс, только наоборот, то есть она бы угадала или подсказала точно про то, что там необходимо там, на данный момент непосредственно папе и что ему можно подарить на Новый год. Что я хотела сказать здесь, что в принципе, ну вот по исследованиям, что есть четкие требования, критерии по то, что там должны делать женщины, а вот что должны делать мужчины, ну как-то критерии там, ну там быть сильным, зарабатывать, что-то, ну какие-то такие стереотипные вещи, в принципе.
Терпеть женщину.
Не-не, вони просто на дивані, то есть стереотипы ломают, хорошо.
В советское время, ну вот, например, про роль отца говорили, что в советское время отец характеризовался тремя «ТЭШ» – тапки, телевизор, совка. С чем это было связано, в принципе? Ну, для меня это, кстати, тоже связано больше с женской энергией. После военные годы мужчин не было, и женщина так, хопа, впряглась, то есть, ну, во все, что только сразу, во все, что только можно было. Да? И, опять же, там особый мужчин, ну, таким образом просто отодвигали. То, что я наблюдаю сейчас, то, наоборот, идет возврат такой, как к отцовской фигуре. Там где-то 5 лет или 6 лет назад там, у нас появился там, украинский день отца. Да? То есть день матери существовал всегда, а день отца существовал вот только недавно. Сейчас очень много разных терапевтических групп для родителей, клубов, для именно отцов, там, где есть некая мужская энергия, и они там разговаривают о своей, там, не знаю, мужских сложностях, воспитаниях или невоспитания ребенка. Если говорить про отцовские чувства к ребенку, то правда и отцовская идентичность, она точно так же приобретается, как и материнская. То есть на это надо определенный этап, определенное время и действительно любопытство. Что еще здесь можно, еще хотела сказать, оно, в принципе, связано с темой того же отвержения. Для ребенка важен опыт отвержения, ну и не только для ребенка. Вот я сейчас, например, читаю лекцию, например, отвергла часть там, тренерской команды. Там захотел прочитать ее там Сережа, сейчас я ее читаю сама, да. Там, например, я сделала, нельзя сделать выбор, не отвергнуть, я сделала выбор, находясь здесь с вами на лекции. То есть для меня это ценно, а не находясь сейчас дома с семьей. Получается, что я какие-то вещи отвергаю. Тоже важно и для ребенка приобретение навыка этого в семье, когда какая-то его потребность или что-то, он получает отвержение. Не хочет сейчас мама с ним играть. Это некая такая реальность. Если же ребенок не получает этого отвержения, то тогда потом ему сложнее сталкиваться с этим в социуме. Непосредственно, когда он стал, тут его никогда никто не отвергал в семье, тут он пришел, тут хоба, кто-то появился и тут отверг его, да, и это как-то очень травматично переживается или там, ну, с каким-то таким вещами. Еще, что я обратила внимание, это, кстати, меня, ну так, на эфирах я очень часто обратила на это внимание, И в терапии это четко видно, что претензии всего больше к кому, как вы думаете?
Да, мам.
К маме. Вот случается какой-то там эпизод там, с ребенком, не дай бог, выходит мама и весь зал, там, например, ее чехвостит по полной. Тут выходит отец, все так успокоились. И у меня так, всегда такое, ну, какое-то, ну, возмущение было про то, что, ну, а как так? Ну, то же самое в терапии. Женщина, терапевт, отгребает, ну, за все материнские фигуры женские, которые есть. Мужчина-терапевт. Такое красивое ощущение, вдохновление, ну, там, еще чего-то. Чем, в принципе, это еще связано, может быть? Аналитик, сейчас не скажу фамилию, у него было две книги, и он издал их в двух томах. Одну книгу он назвал «Он», а вторую книгу он назвал «Она». Как вы думаете, какую книгу раскупили?
«Он», «Она».
Он.
Да.
«Он» и «Покупала она».
Да, раскупили.
«Она» купила.
Раскупили книгу в большинстве «Он». Ну, как это, например, проинтерпретировал аналитик? Он проинтерпретировал это тем, что, например, ну, в жизни, например, той же девушки отец присутствует, а в какое-то время он отдаляется. Да? Ну, когда девушка там созревает, возникает там смущение в отношениях, и отец отдаляется на какой-то план. И у девушки возникает ощущение про то, что она типа ничего не знает про мужской мир. И с вот этой своей потребности она тогда пытается узнать, где-то взять этот источник, так интроектированно, то есть не узнать там про мужчину, который находится рядом, заметить его с переживанием, а открыть книгу, почитать про него, там может инструкция будет какая-то выдана мне, ну такая способная, детальная или еще такого типа. Про он и она то же самое в контексте воспитания. Ну, как, ну, шутка, конечно, такое, ну, что мужчина про женщину знает, в принципе, все. Кто у нас воспитывает детей в семье? Ну, тут шутят про однополые браки, да? Мама и бабушка, да. Кто у нас воспитывает мальчика в садике? Да. Кто у нас воспитывает мальчика в университете? Там по-разному бывает, да, но большинство, например, ну, педагогического состава, это все равно женщины. То есть, в принципе, мальчик, проходя свой путь, он сталкивается с разными женщинами, понимая про то, как ему, с кем, и всякое, ну, всякое такое. Когда-то был у нас эпизод, надо было в школе провести мероприятие. И есть у меня такое увлечение, я работаю с курсантами. Я попросила про то, чтобы выделили курсантов для того, чтобы провести в школе мероприятие. И мне дали мальчишек. Я еще так удивилась, боже, мальчишки в школе, что мы же там будем делать? А да, я поняла, что оно попало как раз в десятку. Дети настолько соскучены за вниманием непосредственно. Ну, куча всяких стёбных картинок ходит в интернете про то, что можно сделать с мамой, что нельзя сделать с папой. Ну да, там, например, там прогулка с мамой, все детки в кинорядники тихонечко идут, да, там прогулка с папой, когда ну все там как-то от головы на голову, и все там, дай бовенько там веселятся. И это с одной стороны. С другой стороны, еще что важно понять. Мне кажется, то, что не хватает иногда, это уважение, например, в позиции другого. То есть, например, там, мне как маме кажется, что надо сына воспитывать вот так вот, а папе там кажется, что надо воспитывать совершенно по-другому. И тут важно понять, что мы человека, и важно с нами, ну, там, договариваться или общаться на тему того, чего мы все-таки хотим вложить. Ну, нашего ребенка. И с уважением относиться там, к отцовской позиции, и также с уважением относиться к материнской позиции. Окей. И я тогда оставлю сейчас 10 минут на ваши вопросы. Вопросы.
Ну, мені цікаво за ідентичність, от як розібрати, на людину, скажімо, іде людину, наприклад, вона там, ну, щось до прикладу, якась там. Ну, охарактеризуємо якусь там ну, не знаю, якась дрібна, чи якась весела, чи якось характеризує. А як мені розібрати, це в мені також є, чи це я просто вішаю проекцію? От я цим я не можу розібрати. От, наприклад, хтось там сильний. Ну, я, наприклад, тут себе відчуваю сильною. Оце тільки вона, чи це я теж?
Якщо ти замічаєш, що це вона, значить, це в тобі є.
І проекція, але дуже часто я і вішаю проекцію.
І проекція вона якраз дозволяє і пішою. Тобто, якщо розвернути проекцію далі, ну, то звернути десь часть себе, то ти розумієш, що це твої очі смотрять на нього таким образом. Це ти, це в тобі.
Ну, але чи це є в іншій людині? От більше так мене цікавить. Оце вона дійсно сильна, чи це лише я так собі так фантазую, чи це я бачу лише своє? От більше мене так цікавить.
Тобто Оксана сказала, да, про проєкцію, про перенос, да? А є ще проєктивна ідентифікація. Такий термін, коли ви сидите, наприклад, на групі, а хтось ну, її внедряє, да? І ви відчуваєте, ну, например, не пришел какой-то человек, ну, ярость, да? А вы уже какой-то процесс напустили, вы чувствуете эту ярость в себе. Вот этот механизм, когда вы чувствуете другого, через называется коллективная идентификация. А может быть, ты чувствуешь, ну, вы развиваете все чувствительность, настолько уже начинает быть тонкой, что вы можете это ощущение ловить в поле, да, других людей. Это не значит, что это твоя, да, это вот различие проекции и коллективной идентификации. Что может быть. Действительно, это может быть другое не попадает, ну, к тебе, а может быть абсолютно быть там.
Ну, еще серия, может, ярость, или что-то, я просто
считываешь это с поля. Я ничего не говорит, но человек вот зашел такой, ты считываешь и ощущаешь, что коллективная идентификация. Вот это вот разное, что это разное.
Я думаю, что можно сказать про вот это большое множество, которое находится между он и она, и за пределами вот этого. Потому что как-то все время опускается, да, то, что существует огромное количество, огромный спектр этих личностей, кроме он и она. Что можно сказать вообще?
Какие примеры?
Трансгендерность, интерсекс людей.
Мне кажется, что ты имеешь ответ на этот вопрос.
Не хотелось бы, чтобы
так все было. Да, я просто слышала, что это утверждение, что есть трансгендеры, да, они есть. Они находятся в поле между он и она.
А в чем вопрос?
В том, что почему как-то это все время исключается? Почему мы все время говорим про он и она? Да, про женско-мужские отношения. Но все время вот эти вещи, да, вот эти явления, они все время вытесняются куда-то, как будто это не существует. Про это не говорится. И то есть, за все вот эти дни ни в одной лекции не было, пожалуйста, да?
Ну, правда, просто есть какие-то, допустим, объективные факты, да, что женщина рождает ребенка, да, биологически, да, а мужчина его зачинает, да, ну, и пока на сегодняшний день, там, ну, технологически, может, ну, есть такой вариант, что там могут, ну, искусственные всякие зачатия, да, там, ну, и прочие процессы. А, и поэтому отсюда мы говорим как некоторые фигуры рождающие, да, и фигуры зачинающие. А про трансгендер, допустим, ну, не очень, ну, я в частности не все понимаю. И если что-то будешь делиться, привносить, ну, будет полезно, я думаю, и другим.
Есть даже на уровне биологии несколько уровней организации пола. Например, церебральный, то есть это разные, скажем, влияния на участки коры головного мозга при формировании мальчика и девочки. Да? Морфологический, то есть половые органы, как они формируются. Да? Гормональный, то есть есть разные уровни гормонов, как они формируются. В этом смысле это безусловно.
Конечно.
И это безусловно формирует большую разницу между он и она. То есть, конечно, любое разделение на два, на четыре, там, например, четыре типа темперамента, никто не вписывается в четыре типа темперамента, это невозможно. Вот в этом смысле и вписывание в факторы идентичности, оно тоже очень разноплановое, потому что есть доминантные модели гендерные, есть маргинальные гендерные модели, те, которые меньше принимаются обществом. но которая точно существует. И скорее это правда очень важный поиск личной гендерной идентичности, по которой в первую очередь связан вообще с поиском я и возможностью быть, а дальше уже с окрашиванием этого через гендерную идентичность, которую еще Эриксон говорил об этом, ведущая тема гендерной идентичности, это работа эго-функции, то есть личный выбор человека, независимо от биологических и гендерных особенностей.
Он или она.
И это выбирает человек.
Да, да.
Есть гормональный, который при рождении не изменен, а есть идентичность половая, которая, которая меняется в течение жизни. Если, например, это подростковый интерес, который может перерасти в идентичность гомосексуальную, а может быть потом возврат в идентичность гетеросексуальную. Это процесс изменяющийся. Поэтому если мы можем говорить исследование гормонально, то может на течение жизни неизменно. Никогда не хотелось и не было влечения, это было, да. Или были интересы, или, например, было знакомство, было первый сексуальный опыт с достижением оргазма. Мы можем говорить, что это бисексуальная ориентация. И она тоже меняется. И вот эго потом начинает формироваться. В зависимости от того, в какую среду попадает этот человек. Если среда поддерживающая и стыда в этой зоне меньше, естественно, будет притягивание. Если стыд больше, и тут не принимают люди не принимают, конечно, это будет скрывать и подавлять. Может, поэтому мы в лекциях это не размещаем, потому что не предъявляется, как открыто это, как форма определяемой темы. Я думаю, блокируется стыдом, смущением, неловкостью, все, что это не будет на группах. Поэтому тут мы на лекциях не размещаем, не переносим, соответственно, к фигуре.
А как только будет переноситься эта фигура, то, соответственно, это не
поддерживается. На самом деле, идентичность писать очень просто, не надо. Дифференциация, собственно, гендерной идентичности одна из самых-самых важных задач, потому что это базовая основа я концепции.
Если смотреть, то пол, я начала лекцию, одна из важных характеристик. Например, даже в роддоме какие ярлычки вешают на руку мамы? По полу ребенка, да, мальчик или девочка. Другое дело, что мы можем говорить, вот есть два понятия, да, пол и есть понятие гендер, и чем они отличаются, да. Пол это, биологическая вещь, которую в роддоме ярлычком обозначили. А гендер это вещь, которая набывается в процессе социализации. То есть это, социальный пол, скажем
так. Хотелось бы как-то привнести эту фигуру сюда, да?
Привнести, да. Вы можете поговорить на группах. Да.
Собственно, уже привнес эту фигуру, и она уже теперь зажила своей собственной жизнью.
У меня в практике есть там две девушки, которые живут вместе, воспитывают, например, сына мальчика тоже, да? Какие-то такие... В обществе есть, но только оно будет приноситься здесь,
как говорят, в Советском Союзе были очень много однополых семей, это мама и бабушка.
Я сказала.
Вот я еще была семья, называлась полк. Были сыновья полка.
Еще вопрос. В каком возрасте ребенок начинает поиск, я мальчик или девочка? До какого-то возраста они же не понимают.
Это в стадиковский возраст, это к 3 годам, когда он говорит, например, колготки я не одену, потому что их носят девочки. Или вот эту шапочку я не одену, потому что я видела, что носит девочки. И обнаружение, то есть садики, например, ходят вместе в туалет, и обнаружат, опа, а у меня вот такой вещи нету. А что это у тебя такое, да? И там, в этот период часто бывают и страхи у ребенка по поводу того, что-то там откусили тебе или что-то там, нарастили. И тогда важно тогда обсуждать с ребенком про то, в чем есть отличие между мальчиками и девочками. Какие-то есть такие вещи, не оставлять за ракурсом внимания.
Хорошо, что это может обсуждать в садике. В садике воспитатели не стыдят за это, когда дети начинают смотреть, присматривать. Если стыд на них не вносит, то, конечно, это не корица. И потом мы имеем последствия дальнейшего развития сексуальности.
Это игра называется, есть игры, которые дети, это игра называется доктора. Я не знаю, точно все
игры
играли, да, в нее. И я... то есть когда рассматривать, чем тела отличаются. Это первое. И вторая вещь, что я родителям часто рекомендую, это иметь зеркала в доме, в ванной, комнате во весь рост, там, где ребенок может, ну, обнаружить себя, и себя тоже можно обнаружить, какой я вообще, какой я там есть. И то же самое, что в комнате тоже были зеркала, где можно себя порассматривать, какое мое тело, в чем эти, ну, какие-то мои такие...
Телом же мы ограничиваемся, получается, при, когда ребенок определяется, девочка или мальчик, да, кому сюда отнести. Угу. Ну вот да, то есть там пиписькой, грубо говоря, все вопросы решить нельзя. Угу. А вот это дальше как у них это происходит?
У них это у кого?
У деток. Ну вот там двухгодичные дети.
А там дальше же идет процесс выбора. То есть хочу я себя присваивать к мужчинам? Какие у меня взаимоотношения с мужчинами? Или не хочу я себя присваивать к мужчинам? Хочу я себя присваивать с женщинами? Или не хочу? Как там, например, девушки делаются, как мужчины? Например, мне пришел... парень с тем, что он, например, на консультации, что он гомосексуалист. Ну, начали прояснять, а чего ты взял? Он говорит, а мне вот нравятся слезливые песни, и типа там я такой мягкий весь из себя, да? Я говорю, слушай, а если я люблю носить штаны и материться, ну, то есть я тоже уже, ну,
да, вот так это сам. Еще не знаешь,
а там рапорт именно непосредственно возбуждение. То есть возбуждаясь она там на женскую, на мужскую фигуру. Что происходит? Какой опыт у меня сексуальный первый?
Психолог, аналитики раньше были мужики, мужчины в основном-то, и они вполне были хорошими мамами после клиента. Клиенты, посмотрим, клиенты были. Поэтому вот, вы когда садитесь на терапевтический стол, ваша психика не скола. На вас навешаны могут всякие проекции, зеркала. Поэтому вы работаете как мужской своей идентичностью, так и женской. Вы можете быть в отношениях к вас поддерживающей, если это мужчина, да, вполне он в своей женской части отзывается. Так и женщина может быть отцом, что называется, в каких-то вещах, когда клиента надо взращивать эту зону. Если ужаса много у мамы по отношению ребенка и пола выбора и ориентации, конечно, она будет транслировать, даже ничего не говоря. Это будет считывать ребенок. Ничего не говоря, но при этом бровка же вверх. Или наоборот, да, там, ну, какие-то
вещи. На консультацию, когда привели ребенка, мальчика, может, сколько ему, где-то 4 годика было, и с опасением страха родителя про то, что он вырастет гомосексуалистом. А все заключалось в том, что он там не мог драться с мальчиками в садике и все остальное, да, и, что сказала, некий страх родительский, который запускается механизм, и тогда происходит именно системная фиксация, хотя бы, ну, при этом положенности не
существует. Ну, и мы же по большому счету говорим о том, что в каждом из нас есть мужская идентичность какая-то и женская идентичность, правильно? И получается, что в течение жизни мы все равно вот выбираем постоянно, кто я сейчас, женщина или мужчина, да? То есть это вот что-то
роли социальные.
Роли социальные, это не это что-то.
Ты, Оксана, говорила про то, что мама и папа воспитывают по-разному, да, ребенка. Вот. А не расщепляет ли это его?
Вот важно понимать, что в этом по-разному. То есть расщепляет это в том случае, если, например, папа хороший, мама плохая.
Двойные
послания, они расщепляют. А если мы говорим про то, что папа строгий, да, там мама мягкая, там с папой можно посмотреть какой-то кровавый фильм, там никто при этом не умирает. А мама смотрит его вот, ну, как я там закрыл, ну, глаза, он очень напугает. Я про вот эти вещи говорила. Ну, мужской мир, он точно отличен от женского мира.
Тебе нравится девочка гулять, да, и мама, ой, какая у тебя красивая юбочка, а папа, блядь, сними на проститутку похоже, да?
Это называется проекция. Если папа погулял, да? Я что только понимаю, что я как-то вот свою дочь в подростковом возрасте не очень память-то отпускаю. Да, и знаешь, она мне вроде такая, ну, нормальная, домашний ребенок. Но имея какой-то некий свой опыт там в лагерной жизни, да, я проектирую себя ребенка. Но так как я осознанная мама, то есть я это понимаю, что это моя проекция некая, да, там чего-то. А там дальше, ну, смотреть. А если говорить про отца в этот момент, то я думаю, что он переживает страх за то, что там... ее там изнасилуют, что-то с ней такое сделают, потому таким образом...
Деньги приносить больше, чем папа заработал.
Да, 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 пойдет работать. Это первое. Но по поводу вот того, что можно эту юбку или нет, это вот родители решают не в присутствии ребенка, а вот за межами. И точно надо однозначно иметь общий взгляд на это. Потому что если его не будет, то ребенок будет манипулировать. То есть тогда ему надо там что-то, так, с этим лучше идти к маме, да, а вот с этим я пойду к папе. А еще иногда может сталкивать их лбами, что, а мне что, мама разрешила.
Я ще буквально одне. Це мене цікаве ще таке питання нарушення границь. Уявлення на початку. Ну я так зрозуміла, що це треба відчувати. Тобто так, да, я відчуваю зараз, а ще як можна визначити, що нарушаються мої границі. Оце мене цікаво. Як? Який ще? І що при цьому якось чувствується? Бо я у мене ще це питання, я ще його не.
При нарушеннях границі спустя собою чувство як злость. Злость является там маркером, в принципе, нарушения или там потребности или границ. И для того, и злость это некая энергия на то, чтобы позволить распознать это и отстоять, установить свою данную границу. Это первое.
Это только злость?
Да.
Ну, что является границей? Это кожа. Вот это первая наша граница. Нарушение границ это внедрение внутрь нас. Если на вас там, ну, я просто серьезно на группах много говорят, говорят, ну, что там и границы, ну, может, усел, в общем, или еще что-то там, карандаш за, ну, в общем, или что-то сказал. Выкладывают, вот, это психологическая граница примерно условная, да, люди могут говорить что угодно, ну, не берите. А вы, если вам хочется там на все грудь, все ко мне, все, что не летит, все подряд, все брать на себя. Зачем? Вот когда я спрашиваю этот вопрос, это его проявится. Ну, чтобы совсем не раниться, не подставлять под разные...
Я бы хотел добавить. Я бы хотел про границы добавить.
Я думаю, может быть, у них все брови поднималось, не было понятно.
Чему
власть оставалась фиолетовой?
Если в моей истории нарушение моей границы не предусматривает, вот меня коснулись руки, это не нарушение границы. Значит, для меня это не будет нарушение, в этом не будет здесь. Если же для меня нарушение моей границы, это когда стул на расстоянии 3 метра, мой типа стул, я уже присвоил, я напиздал, вообще плюнул на этот стул. Если его тронули, тогда это нарушение моих границ. Все, вот это вот очень важная штука. То есть насколько, как я себя воспринимаю, это вопрос идентичности. Это опять вопрос идентичности, что я в эту идентичность включаю и как я с этим распоряжаюсь и как я соотношусь.
Если я зрозумею устроить, если я зрозумею, что в инших людей тоже разные могут быть.
И так, это некоторый процесс.
Это
процесс, он не бывает постоянным. То есть стул не бывает постоянно твоим. Он может в какой-то момент стать чужим. А для кого-то ты готова эти границы поднять, для кого-то нет. И это все постоянно может меняться. И сегодня ты хочешь, он сегодня тобой подписан, а завтра ты считаешь, что это может быть другое пространство. Изменилась среда, где-то хочется ближе подпускать, где-то дальше. Приходишь, допустим, хочется уединения, ты близких людей уже тебе не метр надо, а полтора метра. С возрастом, в зависимости от социальной роли. Если социальные ролевые типы, они любят, допустим, видеть больше пространства, и нужно вокруг себя обеспечить большое пространство.
Да? Еще еще граница. Была у меня машина, она тут внизу стоит. Пришла, поедет, и нет. Вот, нарушили границы.
А это потому, что граница не бывает сама по себе, потому что она всегда возникает в общении между двумя людьми.
Например, ну, в младенчестве ребенок как определяется в границе? Сначала существует мама, граница, да?
Да.
Сначала существует мама и я, да? И ребенок не разделяет. А потом он начинает рассматривать. Вот он замечает свои руки, себя, и воспринимает себя уже постепенно как отдельно, вот маму. Ну, и так идет формирование дальше. Хорошо. Вам хорошая группа. А, еще хотели предупредить. Тут просто в здании два владельца. И периодами у них возникают какие-то собственные
теории.
Я думаю, что вы сегодня заметили про границы. Да. Это, в принципе, ничего страшного. Что они будут делать? Они могут просто закрываться здесь. Потому можно стучаться, говорить, что мы идем на семинар, и вас будут пропускать.
Окей, коллег, еще важный момент, пожалуйста.
По поводу того, что если у вас больше двух мероприятий, вы приносите все. раздел отдыхающих.
Это программист.
Это программист, уже прецедент есть.
Если пропускаете больше двух мероприятий, вы переводитесь в отдыхающую. Прецедент, в принципе, был того, что уже есть люди, которые перешли в разряд отдыхающих. Это, что вам сказать, еще процесски у нас сегодня есть, а завтра у нас завершающая процесска общая. И на группах вам там рассказывают, будем в группах делать какие-то оценки, квесты про то, как вам жилось эти все дни. Да?
Будет общая процесска.
Да. Ну, процесска, это процесс, он называется как сливочный и является одной из фигур формирования.
Пограничная, пожалуйста.
Поэтому спасибо.